ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 3, карма-йога, текст 9. Ягьярта кармано нятра локоям карма-бандана, тат артам карма-каунтия мукта-санга-самачарам. Перевод стиха. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну. Иначе не приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый должен работать, хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности своего тела. Поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. Слово «ягья» может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Вишну. В ведах сказано «ягья вая Вишну». Иными словами, и ведические жертвоприношения, и непосредственное служение Вишну приводят человека к одной и той же цели. Таким образом, деятельность в сознании Кришны тоже является ягьей, о которой говорится в этом стихе Бхагавад-гиты. Система Варнашрамы также предназначена для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Варнашрама Ачарава Ати Пурушина Парапуман Вишнур Аратьяте Вишнупуран. Итак, каждый должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в материальном мире только порабощает, поскольку и благочестивые, и греховные поступки влекут за собой последствия, связывающие того, кто совершает эти поступки. Поэтому надо действовать в сознании Кришны, ради удовлетворения Кришны или Вишну. И тот, кто занимается этой деятельностью, уже освободился от материального рабства. Такая деятельность – великое искусство. И на первых порах, чтобы овладеть им, необходимо действовать под руководством опытного наставника. Поэтому мы должны неукоснительно следовать указаниям преданного Господа Кришны или самого Кришны, под чьим руководством действовал Арджуна. Целью любой нашей деятельности должно быть не собственное наслаждение, а удовлетворение Кришны. Такой образ действий не только оградит нас от кармических последствий, но и поможет постепенно возвыситься до трансцендентного любовного служения Господу, который является единственным путем, ведущим Царство Бога. Ягьярта кармано нитра локаям карма бандана тадаркам артам карма каунтия мукта санга самачара. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе не приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Карма-йога Бхагавад-гита, как она есть, глава 3, текст 9. Итак, здесь говорится о деятельности йоги, деятельности карма-йога. Любой человек должен что-то делать, любое живое существо активно по своей природе. Этот активный принцип исходит изнутри, в форме желаний. Пока у нас есть желание, мы активны. И чем сильнее желание, тем выше активность. Чем слабее желание, тем ниже активность. Это внутренний стимул деятельности. Исходит из сознания. Желание – это признак жизни, это есть признак живого существа. Желания присущи сознанию. Я знаю, кто я, что мне нужно, как я хочу жить. Я знаю о своих вкусах, о своих желаниях. Это мой мир, мое знание. Это я есть, я существую, это мой внутренний мир. Но это не всегда является духовным миром, потому что у меня могут быть материальные желания или духовные желания. У меня может проникать то и другое. Если соприкасаюсь с духом, я могу проникнуться какими-то духовными желаниями. Можно немножко задуматься об абсолютной истине, погрузиться в этот момент под влиянием духовной энергии. Особенно, когда мы встречаемся со святыми людьми, очень мудрыми. Мы можем проникнуться этой духовной идеей жизни, что есть душа, она вечна. она блаженна и полна знания. Таково свойство духа. И можно-то получить этот импульс от общения с чистыми людьми, и могут проникнуть в сердце духовные желания. Но также, когда мы соприкасаемся с материальной природой, которая нас окружает, нас могут проникать и материальные желания. В чем различие? Обычно эти вещи противоречат друг другу, так же, как огонь и вода. Они плохо сочетаются друг с другом. То есть одно исключает другое. Если мы выбираем мир материальных желаний, то подавляются духовные желания. Тут не нужно ничего доказывать и наблюдать. Еще как-то. Разве жизнь происходит из сочетания химических веществ? Где мы это видели? В природе. Попробуйте разболтать в пруду воду с грязью, долейте туда молока, сметаны, что-нибудь еще. Попробуйте создать живое существо таким образом. Миксируйте, смешивайте, и пусть случайно скомбинируется что-то живое. Там. Крокодил кому-то вылезет оттуда. Вы говорите, вы подумаете, это смешно, смешно. Но не так все происходит. Сначала маленькая клеточка возникает, из нее растет, растет, растет. И может быть, но почему сейчас так не возникает жизнь? Никто не наблюдает. Ученые в лабораториях уже столько усилий приложили для того, чтобы создать живое существо с помощью разума, даже не случайных моментов. Они знают, как состоять эту клетку, но она не живет. И вот в этой книге объясняется, что если создадите машину, она будет готова к движению, и поставите вон там, у входа, она миллионы лет там простоит, никуда не поедет, пока не уйдет это живое существо. Очень просто. От жизни происходит другая жизнь. От мертвых вещей не происходит никогда живых существ. Так что же такое живое существо? Очните, оно существует всегда, оно не имеет начала, оно существует в вечности. Вот, то есть речь идет о вечности. Когда мы говорим о душе, то мы говорим о вечности, как синоним духа. Потому что без этого понятия вечности душу нельзя понять. Она не имеет начала и конца. Но есть большая душа, это Бог, и маленькая душа, живое существо. Душа то и другое. Океан большой очень. А есть еще капли океана. Попробуйте на вкус. Вкус одинаковый. И в капле тот же самый вкус, и в океане тот же самый вкус. Качество неизменно. Это божественная искра. И она также называется ачинтья. Больше нет другого объяснения. Что такое душа? Божественная искра. А что такое божественная искра? Душа. Все, круг замкнулся, другого объяснения не существует. Но если мы хотим понять, что же такое душа, ее можно понять только во взаимоотношениях. Если вы первый раз, скажем, я уберу книгу отсюда и покажу вам, а что это такое? Вы не видели, что здесь книга лежала. Догадайтесь, что это такое? Если вы здесь первый раз, можете подумать, я не знаю, что это такое, что это за предмет. Что это такое? И вот мы говорим, душа, а что такое душа? А что это такое? Мы хотим ее отдельно рассмотреть, ничего не понятно будет. Нет, ставьте так, ложите книгу, и что это такое? Мы говорим, подставка для книг, все ясно. Функционально. Мы видим, мы понимаем, что это такое, когда она выполняет свои функции, также у души свои функции. Сейчас мы не знаем о душе, потому что душа не действует сейчас, она бездействует. Действует материальное тело. Сознание поглощено материальным телом сейчас, тонким и грубым. Мы сейчас находимся в этом окружении тела. Тело как бы обнимает, обволакивает душу, футляр. Сейчас мы это чувствуем как чувство, как ум, как разум, как физическое тело, органы чувств. Вот таким образом мы чувствуем свое существование. Но теперь мы должны отличить свое существование от этих чувств. Увидеть различия, отделить материю и дух. Вот это задача Бхагавад-гиты. Если тело, оно умирает каждую секунду, обмен веществ – это не что иное, как процесс смерти, разложение тела. Если тело мертво, оно разлагается, но не восстанавливается. Сейчас оно тоже разлагается, но восстанавливается при этом. Есть еще энергия восстановления, энергия поддержания жизни. Само же оно всегда разлагается. Это какой-то обмен веществ, какие-то выделения из тела исходят. Так. Но в то же время какая-то энергия, она снова создает новые полезные вещества для жизни в этом теле, используя пищу. Если вы дадите корове сено, она даст молоко. Вот, например, синтезатор. Синтезатор молока. Ученые давно мечтают создать синтезатор молока. Мы туда сено, а оттуда молоко. Не получается. Туда сено, оттуда тоже сено. Только в другом виде. В размолотом виде. Вот и все. Молока не получается. Но дайте корове это сено, и будет молоко. Вот оно, живое существо, видите? Также деревья, вишня, черешня, там, яблоня. Вы что, поливали их яблоневым соком или чем? Там черешневым соком поливали, лимонным соком поливали. вода. Она синтезирует просто из грязи и воды, и воздуха, и солнца, синтезирует все необходимое, чтобы дать фрукт. Живое существо, синтезатор. Но как только жизни нет, все, эта способность утрачена. То есть она может расщеплять материю, видоизменять ее, вид трансформировать материю. Законы трансформации. Ученые тоже хотят научиться трансформировать материю. Знаете, вы берете воду, а из воды все что угодно можете делать. Молекулы, атомы, то есть любое исходное начало берете, из него уже можете творить какие-то элементы новые. То есть теоретически не знаю, что это возможно, но они не могут, потому что эта энергия ядерная не контролируется, не подчиняется им. Просто ядерный взрыв и все. Берете один атом, передвигаете на другую орбиту, и цепная реакция, и все разрушается. А в природе все происходит мирно, спокойно, идет цепная реакция. И контролируется какой-то энергией. Так, если ядерные процессы такие могущественные, такая силища разрушительная, что же это за сила, которая управляет ими? Ну, это сила выше еще. То есть какое-то понятие Бога мы должны иметь. Бог могущественный, говорится. Есть более могущественное сознание, чем наше сознание. В чем оно могущественно? Если оно качественно, то же самое количественно. Океан более могущественный, чем капля. Какие там шторма бывают, посмотрите. Там корабли плавают. В капле не бывает таких процессов. То есть могущество от количества это уже зависит. Итак, Бог — это большая безграничная душа. Очиньте, значит, качество непостижим и количество тоже непостижим. Безграничен. Однако, поскольку мы имеем его качество в небольшом количестве, можем постичь это во взаимоотношениях. Эти взаимоотношения называются бхакти-йога. Йога-связь. Как? Через любовь. Одна личность общается с другой личностью. Как они понимают друг друга? Через бхакти. Только через бхакти можно понять друг друга. Если мы будем злиться, раздражаться, ругаться, мы не сможем понять друг друга по-настоящему. По-настоящему живое существо проявляется полностью только в любви. Самые сокровенные вещи проявляются только через бхакти. Любовь. Вот это принцип взаимоотношений с Богом. Итак, если мы хотим понять, что же такое душа? Душа функционально частичка Бога. Его преданная служанка. Это ее выбор при этом. Это выбор любви. Есть другой выбор. Я ничей слуга, не слуга. Я не собираюсь быть ничьим слугой. Это бунт. Я могу выбрать противоположную вещь. В материальном мире все люди имеют энергию бунта. Если вы скажете человеку любому, незнакомому, ну-ка иди сюда, он возмутится, в чем дело? Если все-таки вы добьетесь, то вы скажете, так, бери лопату, копай яму здесь. Это оскорбление, простите меня. Вы кто такой, как вы можете с ним так обращаться? И вы заставляете его, зовете других людей с пистолетами. Ужасные вещи, ужасные вещи. Каждый будет сопротивляться, бунтовать. Нет, нет, так нельзя, почему так со мной обращаются? Но если вы скажете, дорогой, подойди сюда, пожалуйста. Вот видишь эту пачку денег, это будет все сейчас твое, если вот эту яму вырвешь. Хорошо, скажут, нет проблем. Это материальное сознание. Иногда, когда денег нет, но нужно что-то сделать, то государство начинает как-то заставлять людей это делать. То есть эксплуатировать их, когда не может заплатить. Как сейчас, у всех не хватает денег, правда? А работы у всех хватает, а денег нет. Это некоторый элемент эксплуатации, когда вы работаете, а денег у вас нет. То есть вас как-то заставляют, каким-то образом все-таки ухитряются заставлять. С помощью какого-то обмана или хитрости, устанавливают какие-то стандарты. Это стандарт у всех такой. Все так живут. Но в Бхагавад-гите описывается другой принцип деятельности. Карма-йога – это что-то другое. Ягья – жертва. Жертва означает, что я это делаю из чувства благодарности или любви. Я не торгую этим. Правда, это что же бывает стимулом деятельности? Почему мы так много делаем для своих родственников, детей, любимых, жен, мужей? Никто не заставляет, смотрите. Никто не заставляет. Мы хотим это делать. Это великий стимул. Хотим зарабатывать побольше денег, чтобы семью, дочь, сына воспитать, вложить туда как можно больше, больше, больше. Знаний, любви, вещей красивых для них. Никто нас не заставляет. Это энергия любви. Это какой-то маленький пример, который нам тоже очень знаком в этом мире. Это наши ценности. Близкие люди. И мы служим им с удовольствием. Итак, это прообраз бхакти. Самые чистые отношения в материальном мире именно таковы. Мать, сын, отец, дочь, что такое. Где минимум торговых отношений. И все же это не самые чистые отношения. Корыстные мысли все равно существуют. Это природа материального мира. Этого нельзя избежать. Родители надеются, что в старости дети все-таки позаботятся о них. Мы вложим в них, конечно, все, но они потом, конечно, нас позаботятся. И как они расстраиваются, когда дети не заботятся о них, посмотрите. Они же ожидают этого. Мы столько вложили в вас, а теперь, смотрите, мы вам не нужны. Как горько, как больно, как обидно. Вот я прожил жизнь ради кого-то, но я не получаю ничего взамен. И об этом говорится в Писаниях, что иногда мы служим ненадежным воинам. Семья описывается как воины, которые защищают друг друга. Они один за всех, все за одного, но они ненадежные. Они способны лишь до некоторой степени это делать. Но когда приходит старость, как это можно? Как можно помочь друг другу? Дочь, сын подходит к вам и говорит, а что это с тобой, папа, мама? У тебя подбородок отвис до пояса. Почему у тебя бородавка вылезла? Что такое? Да, это старость. Ну что я могу сделать? Ну вот, на, помажь кремом свой нос, может быть, пройдет. Сделай пластическую операцию, подтяни подбородок до ушей. Шейка гофрированный шланг, нужно выпрямить тоже, обрезать, подтянуть. Нет, нет, нельзя это не нужно делать. Временные воины, до какой-то степени, но на самом деле нет. Болезни приходят, ну что можно, только плакать сидит около друг друга. Ну что я могу сделать, дорогой мой, дорогая моя, ну ты умираешь, ну все умирают, готовься. Харе Кришна, до свидания, все. Вот таким образом. Временные воины, но человеку нужна подлинная защита. То есть есть сверхсознание, которое управляет всеми этими процессами старения, рождения, разрушения, созидания. Все работает по контролю свыше, по плану свыше. Это верховный план, высший план. Именно поэтому мы не можем с этим ничего поделать, не можем преодолеть его. Это уже запланировано и вложено уже. Эта программа вложена во всю материальную вселенную. Она тоже появилась, существует и будет разрушена. Это нельзя изменить человеку. Потому что мы даже не можем измерить размеры вселенной. Большая программа, видите. Есть маленькие программы, есть большие программы. Все они работают. Итак, человеческое существо, оно будет бороться. Страдания мы не хотим, поэтому активизируемся. Нужно что-то делать, чтобы избегать страданий. И что же, как можно больше накопить вещей, денег и прочее, запастись побольше. И чтобы был доступ к пище, к одежде всегда без усилий. Это думают, вот это счастье. Итак, люди начинают обогащаться с огромным энтузиазмом. Копилки всевозможные, есть хитрые, чтобы нас не обокрали. Сейфы, замки, мы думаем, как в банке эти деньги придержать, как увеличить наше состояние. Каждый озабочен увеличением богатства. Но это увеличивает несчастье. Вот отсюда конкуренция. Когда человек присваивает себе какое-то имущество при себе, называется, что он совершает обман, воровство. Как клетки в теле, обмен веществ, именно поэтому тело существует. Но если где-то обмен веществ нарушается, вызывает болезнь. Нарушение обмен веществ означает, что функции, орган прекращается выполнять. Он берет, но не отдает. Раковая клетка берет, не отдает ничего полезного. Только берет. И она поражает весь организм. Выполнять свои функции должен. Печень выполняет свои функции, сердце свои функции, легкие свои. У каждого органа есть свои функции. Что-то берет, что-то дает. Все во взаимообмене находится. Также, если человеческое существо только берет и ничего давать не собирается, это раковая клетка в обществе людей. Это нарушение обмена веществ в социуме. Та же самая аналогия, потому что социум – это тело общества. Есть руки, ноги, голова, все это существует. Скажем, что такое голова в обществе? Это интеллектуальный класс людей. Он должен что-то брать, а что-то давать. И веда говорится, что он должен брать и что давать. Можем этого не знать. Он имеет право получать пожертвования от людей, даже просить пожертвования. И принимать пищу. Приглашая в дом, чтобы кормить их. Это интеллектуальный класс людей. Священники, ученые. Мы заметим, что они не производят ничего. Они просто интеллектуалы. Они учителя в обществе. Что же они должны давать? Знания. Если не могут дать достаточного знания, чтобы освободить людей от страданий, их кормить не будут. Пожертвования давать не будут. Нарушается обмен веществ. Это функция рта, головы. Думает, говорит и ест. Это функция интеллектуального класса людей в обществе. Он способен мыслить глубоко. Он может излагать мысли очень полезные, что помогают людям решать проблемы, конфликты. Мир, чтобы гармония была в обществе, знания имеют такую природу. И он ест также. От имени Бога. Считается, что накормить такого человека, священника или брамана, накормить Бога. То же самое. В ведах. Все, они имеют право есть, когда они передают знания. Но есть другой класс людей, который управляет в этом мире. Они очень стремятся занять место, положение и власть, потому что им нужно управлять. Это руки в обществе. Это энергия управления. А они совсем другие. Им нельзя давать пожертвования. Это оскорбление для них будет. От них это исходит. Пожертвования исходят от них. Они берут налоги, те, кто у власти. А потом эти деньги распределяют, как благотворительность тому, кому нужно, на пользу всего общества. Образование, медицинская помощь, все остальные вещи. Они знают, как это правильно использовать. На благо развития общества. Если кто-то эти деньги, собранные налоги, присваивает себе какую-то часть в аппарате, он следит и наказывает. Это рука. Он может наказать, применить насилие с оружием. Они воины, эти люди также. Администраторы и воины, очень решительные. Если вы дадите пожертвование воину, вы его оскорбите. Если дадите пожертвование священнику, вы сделаете правильное дело. Вы его удовлетворите. Итак, это руки в обществе. И руки, они должны связаны быть с чем? С головой, наверное. Если нет головы, зачем руки? Вообще ничего не нужно тогда. Руки должны под управлением головы, они вместе сотрудничают. Представьте, головы нет. На Курукшетре, вот здесь описывается Махабхарате, на Курукшетре были такие примеры, когда головы у человека уже нет, это поле битвы. А он продолжает размахивать руками. И еще кого-то убивает даже из своих, просто потому что ничего не знает, не видит. То есть руки в этом случае бесполезны, даже опасны. Нет знания, подождите, пока махать руками. Сначала нужно получить знания, а потом применять уже какую-то деятельность совершать. Сейчас проблема, люди не знают, как быть счастливыми, и очень активно действуют. И к чему это приводит? К еще большим несчастьям, конечно же. И затем следующий класс – это желудок в теле. Желудок, он очень важен. На самом деле, он главное место занимает поддержание тела. Не руки, не голова, а желудок. Правда, если желудок пустой, в голове будет не до абсолютной истины, не до обучения. Нужна только пища. И руки тоже ослабнут, силу потеряют. Откуда они берут эти налоги? Из желудка эта энергия идет. Желудок получает пищу, переваривает и дает эту энергию для жизни всего тела. Это торговое сословие. Торговцы, бизнесмены, земледелие и так далее. Вот люди занимаются вот такими вещами. Банковское дело, вот они вайши, торговцы. Их менталитет таков, что они должны делать деньги из воздуха. Думаете, нельзя из воздуха сделать деньги? Я видел, как в Алма-Ате делают деньги из воздуха. Хотите, вот в Омске тоже делаете из воздуха. Но здесь не такой воздух, чтобы из него можно делать деньги. Нужно найти сначала воздух хороший. Там в горах хороший воздух. И там делают деньги на этом воздухе. Строят там домики. Обычные, очень простые такие шалашики, знаете. Там бы вы никогда не могли бы жить, такие шалашики. Но вы поедете туда, потому что там воздух, там озеро Иссык-Куль в горах. И туда едет весь мир и платит деньги, доллары, и какие любые, какие попросят, чтобы подышать воздухом и покупаться, побрататься в той воде. Из воды, из воздуха можно делать деньги. Из земли тоже, из камней можно делать. Из растений можно делать деньги. Это знает делать вайша, умеет это делать. Он просто выйдет куда-нибудь так, вдохнет, скажет, хорошее место. И через год будет богатым. А это его менталитет, такие мысли его. Он найдет эту возможность. И руки позволяют эту пищу положить в желудок. Позволяют. А они это делают. Они дают пищу торговому сословию. Как они должны быть богаты? Помогают им стать богатыми. Вот вы скажете, интересный момент. Кому-то, оказывается, нужно помочь стать богатым. При этом самому не нужно стремиться быть богатым, а просто брать от них налоги. Видите, как все взаимосвязано хорошо. Я ложу пищу в желудок, а желудок дает силу мне, моим рукам. Я снова беру пищу и снова ложу в желудок. Также они устанавливают этот принцип богатых людей, а потом с них же берут налоги. И они дают налоги, потому что они установлены этими людьми, которые сами по себе богатств не имеют, не конкурируют с ними. И ведь это различный разум, различный тип разума. Например, бык. Что он тут ходит туда-сюда? Человек видит. Сейчас его запрягу и спашу землю. О, у человека больше разума, видите, он может найти применение быку. Также люди, у которых выше разум, находят применение другим людям, у которых разум другого типа, но они полезны в другой деятельности. Сами по себе не растеряются в обществе. Есть такие люди, да? А что делать? Я не знаю. Я не знаю, у меня нет такого знания. И тогда он говорит, вот так, так, так делает кто-то руководит. Это разум. Так они сотрудничают. Он устанавливает, делает людей богатыми и берет налоги с них.
И есть опора в этом обществе, ноги. Без ног далеко не уйти, верно? Даже если будет голова и руки, они будут махать и все прочее. Но ног-то нет. Даже желудок есть, смотрите. И даже пища, может быть, есть, а вот ног нет. Что же такое ноги? Ноги – это особый класс людей. Когда этот класс людей сделал революцию в этой стране? Это очень сильный класс людей, многочисленный. Ноги очень сильны, на них все держится. Рабочий класс называется. Это помощники всех других классов людей. Без помощи услышать какие-то цели невозможно. Скажем, хорошо, я генерал, а сегодня нет армии. Какой я генерал? Мне нужна армия. Армия – это не что, как рабочий класс, помощники. То есть мы их называем рабочий класс. На санскрите называется шудра, он помощник. Если поставить его во главе государства, он не знает, что делать. Один сапожник пришел к царю. Сапожник. Рабочий класс. Ну, он кожу режет и сапоги делает. Мастер. И обвинил царя, что царь управляет несправедливо. Вот если бы я был бы царем, он сказал, я бы сразу знал, как сделать людей счастливыми. И царь сказал, хорошо, вот тебе царство управляй. Я даю тебе время, управляй. И первый закон, который сдал сапожник, что вы думаете, он сказал? Не догадайтесь, за что. Нужно быть сапожником для этого. Тут нет сапожника. Если бы здесь был сапожник, может быть, он догадался. Он издал закон, что теперь отныне деньги будут из кожи делать. Царь сказал, о, стоп, 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 уходи отсюда. Ни дня ты не можешь править, на самом деле, нет. Это не управление. То есть он должен быть под руководством, такой человек. Итак, большинство людей находится под руководством. Чуть меньше становятся очень богатыми. Чуть-чуть меньше они будут управлять. И совсем немного будет интеллигенции, интеллектуалов. Сейчас, в нашу эпоху времени, эти классы, они немножко враждуют друг с другом. Разногласия имеют серьезные. Называется классовый антагонизм. Помните? Их называют капиталистами. Торговое сословие капиталистами называют. Ноги называют коммунистами. Этих называют идеалистами. Этих тиранами. Потому что они могут стать такими без божественного знания. Именно такими они становятся, когда уходит духовное знание. Рабочие становятся коммунистами, поскольку они завидуют всем предыдущим классам, хотят все у них отобрать и национализировать, уравнять. Живот становится капиталистом, деньги, 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 как можно больше обогащаются, конкурируют бесконтрольно. Кто кого съест, большая рыбка маленькую рыбку поедает. Вот такой принцип. Эти люди, когда к власти приходят, тиранизируют всех, становятся тиранами, как вот мы видели в Средней Азии. Есть такие места, где до сих пор тирания. Не слышали об этом? Мы здесь далеко от этого. А факт, где-то есть такие места, где до сих пор тирания. Люди находятся под таким вот гнетом тиранов. Туркмения, например. Там когда-то был вот такой вот храм, как здесь. Вот небольшой вот такой вот. Что сделали власти? Несколько лет назад это было. Они вызвали бульдозер, вот так сравняли все. И если кто-то успел убежать, хорошо. Если нет, то ты бы не рисовал это. Такое было наставление, такое было указание. Такое было отношение. Лидер управляет один. Один человек управляет всем. Священное Писание там нельзя распространять. Вы не найдете в магазинах или киосках Библии или даже Корана. Ни одного. Ни Бхагавадгиты тем более. Таким людям вообще запрещают туда сейчас приезжать. Самые опасные люди считаются, которые распространяют учение Бхагавадгиты. И они написали свое Священное Писание. Власти. Называется Рукнаме. Они взяли морально-этические нормы отовсюду понемногу и создали такой кодекс и распространяют. То есть, если хотите духовного знания, вот вам книга Рукнаме. Там Бога нет. Просто говорится о честности, о скромности, о справедливости, о любви человека к человеку и прочее. От кого это исходит? От какого-то человека. Он на этом месте, на месте Бога какой-то человек. Высокопоставленный человек. Это называется тирания. Это вызывает сильные противоречия, потому что душу удовлетворить невозможно таким образом. Это написано в Шримад Бхагаватам, что пока человек не соприкоснется с абсолютной истиной по-настоящему, он не сможет ощутить покоя в собственном уме и сердце. Шанти называется это. Мир, покой, умиротворение, гармония внутренняя. Не достигнет этого никогда. Итак, необходим свет солнца, чтобы гармонизировать нашу жизнь, чтобы могли легко ориентироваться вокруг, понимать, познавать предметы, иметь какие-то взаимоотношения, то есть жить в этом мире, необходим свет солнца. И духовное знание сравнивается с таким восходом солнца. Тьма означает, что ничего не вижу. Я лишь протягиваю руку, и на поле досягаемости моей руки могу трогать. Что это такое? Что бы это значило, если я не вижу? Что-то мягкое здесь, а здесь жесткое, круглое, дальше. Что это бы означало? Сколько, какое мне время бы ушло, чтобы понять, что передо мной, смотрите. Так тоже можно это понять, но потрачу столько времени, а если мне нужно понять, что такое эта комната во тьме, и всех сидящих здесь, сколько нужно времени во тьме разобраться в этом? Нужно каждого потрогать до деталей и запомнить. Это невозможно для интеллекта. Если я только на свои силы полагаюсь, это невозможно, но мне нужен свет солнца. Свет включаете, и все сразу одновременно у вас. Видите? Вы уже можете действовать на другом уровне. Это сравнится с духовным знанием. Вы спите и просыпаетесь. Вот такой эффект. Сейчас еще большинство из нас спят. Но кое-кто просыпается также. То есть духовное знание. Я есть душа. Я не это тело. Я божественная искра. Я живу вечно. Вечно означает в этом мире, что я меняю тела. Не в этом теле. Я вечно не могу в этом теле жить. Тело имеет карму. И по закону кармы я живу какой-то срок жизни, не больше этого, отмерено кармой. И, но в прошлой жизни у меня уже миллионы, миллионы, миллионы. И что будет в будущем от меня зависит, что я буду делать сейчас. Как одна женщина в Анапе, она сейчас работает там продавщицей в магазине. Что-то продает. Говорит на 120 языках мира. Известный феномен в интернете, пишут они. А в Анапе торгует сигаретами, не знаю что. Но если с ней поговорите, 120 языков от племени Мумба-Юмба до санскрита, пожалуйста. Свободно. Как это случилось? Урок английского был в школе. Она плохо знала английский язык и прочее. И учительница ее отругала хорошенько. Крикнула на нее. Она испугалась и потеряла сознание. В обморок упала. Ну, конечно, напугала учительницу и класс. Когда пришла в себя, заговорила по-английски. Но учитель не поняла, что это за язык. Это был староанглийский, классический английский, на котором сейчас практически люди не говорят. Она узнала этот язык и затем выяснилось, что она знает другие языки, все кроме русского. А по-русски ей нужно было заново учиться говорить после этого. И ученые говорят, смотрите, в человеке в одном сколько информации заложено в генах. Но она объясняет это по-другому. Поговорите с ней, поезжайте в Анапу, в тот магазин. И она вам скажет, что она просто помнит 120 прошлых жизней, вот и все. Она сама утверждает такие вещи. Она детально помнит 120 прошлых своих жизней. Может быть, одну жизнь кто-то помнит две, но 120, простите. Но в Бхагаватам говорится, мы помним, вспоминаем прошлые жизни около сотни примерно в утробе матери. Сейчас мы этого не помним. Вы помните себя в утробе матери? Но ведь вы же там были. Почему не помните? Да, потому что был сильный шок, когда вы впервые видели эту реальность, когда вышли оттуда. Сейчас мы к ней привыкли. Это наш, кажется, дом. А, нет, мы здесь все умрем. Какой-то дом. Мы просто привыкли к ней. В утробе матери был другой мир. Мы там даже дышать не могли. Мы смотреть не могли. Ощущения были только скрюченные. И были сплошные неудобства. Это все, что мы чувствовали. Это было наше рождение. Это была наша естественная позиция страдания. Мы там были скрючены, не способны ни мыслить толком, ни разговаривать, ни общаться, ни дышать, ни есть, ни наслаждаться. В консервной банке находились. Но в 8-9 месяце, однако, мы уже понимали, что мы существуем. Мы осознавали свое существование. И в этот момент говорится живое, что может только молиться. Помоги мне, какая-то высшая сила, если ты есть. Я так страдаю. Я не знаю, кто я и где я нахожусь. Но я так страдаю. Как мне выбраться из этого положения? Я просто в аду нахожусь. И вот этот момент, если живое существо благочестивое, написано в Бхагаватам, около сотни жизней вспоминает прошлых. И она вспоминает, что она уже рождалась и умерла множество раз. Оказывается, она находится в утробе матери. Вот так она понимает ситуацию. Память прошлого есть у нас. И что она говорит тогда? Она говорит, о Боже, пожалуйста, пожалуйста, освободи меня быстрее. Я обещаю, что я не забуду тебя теперь. Я буду стремиться только к духовной жизни, как только я появлюсь на свет. Но она забывает сразу об этом, потому что включаются органы чувств. Пшу, глаза, уши, объекты, родственники. Я помню себя на руках матери в пеленках. Сейчас почему-то стал вспоминать эти вещи подробнее. Мне уже, видите, сколько лет, и я сейчас начинаю вспоминать свой образ жизни тот. Мать меня держит и гуляет со мной. И мне, конечно, хорошо там. Мягкая мама, знаете, запахи ее, все приятное и родное. Она выполняет желания все, это пища, это комфорт. Это единственное прибежище, больше никого ребенок не знает сначала. Я всегда в лицо матери смотрел, так и понимал мир. Но Тарас мать не смотрела на меня. Куда смотрела и была очень серьезна. Даже немножко расстроена, как мне показалось. Почувствовав отделение от нее, стал тоже смотреть по сторонам. Видел страшную картину. Вот подобный такой двор, вот эти вот такие сараи из таких вот такого дерева, знаете, серого. Бревая проволока на шесте. Я подумал, хорошо, что у нее нет проволока. Нет, это шест. Курица ужасная. Думал, если бы я родился, такой курицей был бы. То есть ребенок отождествляет себя с тем, что видит. Почему такой серьезный, знаете, смотрит так. Отождествляет себя с этим. И ему это все, нет, нет, это хорошо, что я не то, не то, не то. И что же я выбрал из всего, что видел? Посмотрев на мать, мама, все хорошо. С ней я себя отождествлял. Это был единственный человек, с которым я себя отождествлял и чувствовал, что я с ней. Это был мой мир, моя жизнь. Был еще один человек, странный очень, который любил ко мне подходить и делать так. Кто это такой, думаю, вообще, что он лезет ко мне? Это был мой отец. Но потом я однажды увидел, что он подошел к матери, обнимает ее, о чем-то говорят, улыбаются. Я подумал, а это в нашей команде, хорошо. Они вместе. Я стал понимать, что еще есть отец. Еще был третий объект, которого терпеть не мог. В юбке, маленький. Он так смотрелся на меня так с хитростью, так игриво. И когда мать уходила, то начинала доставлять мне всякие беспокойства. Таскать меня за ногу, то за нос, и там что-то еще. Это была моя сестра. Отвлекала мать постоянно от меня, не любил очень. Что она мешает нашим отношениям сокровенным. Как ребенок был просто комок плоти эгоизма, невежества. Мне. И поэтому я себя даже знал с матерью. Вот так начинается жизнь. Потом я узнал отца, потом узнал сестру. Потом я увидел, что эти трое всегда здесь, а остальные приходят и уходят. Это была моя семья. Так я понял этот мир. Веда говорится, ребенок будет отождествлять себя с родственниками. Что же он должен увидеть? Он должен увидеть, что мать служит отцу, а отец кому служит? Богу. Он сразу сможет понять, что такое этот мир. Сразу же. Без всякого образования. То есть должны быть правильные взаимоотношения, правильные функции. То есть правильно нужно этот предмет расположить, чтобы им пользоваться. Также человек, чтобы правильно он совершал свои функции, правильно был успешен, он должен правильно установить свои отношения с миром, занять правильную позицию здесь. Люди страдают, потому что занимают неправильную позицию. Ноги выполняют функции головы, а голова – ног и так далее. Очень сложно разобраться сейчас в обществе, в социуме. Кто какие функции должен выполнять, чтобы было совершенно общество. Но функция только одна должна быть у всех. Вот это будет сейчас революция, когда мы поймем, что же от нас требуется, чтобы просто быть счастливыми. Мы должны знать функцию, позицию служения, а не господства. Я есть слуга этого мира. Слуга Бога, слуга людей, слуга этого мира. Я служу, я не господствую в этом мире. Я хозяин, слуга. Хозяин, значит, разумный. И он должен приносить благо всем, всему миру. Это принцип служения. И Господь Читания говорил, нужно думать о себе. Слуга, слуги, 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 слуги. Тот, кто занимает самое смиренное положение служения, тот является самой возвышенной личностью в духовном смысле. Количество знаний у него прибывает с каждым днем. Он становится мудрым, и таким образом становится очень важным человеком, полезным человеком. Тогда как господин теряет знания. Его знание эгоистично. Оно применимо лишь только для него, или, может быть, для его семьи, не больше. И обычно это просто деньги и положение, карьера. Это все, что люди знают. Потому что их знание сужено до размеров семьи, нации и не больше этого. Итак, сознание необходимо расширить. Сознание Бога, сознание Васудевы, сознание Кришны, Прабхупада объясняет. Все это одни и те же вещи. Смысл этого не меняется. То есть мы должны увидеть мир как творение Бога. И я всего лишь маленькая, крохотная частичка в этом мире. Об этом учит Бхагавад-гита. И как часть я должен быть слуга целого. Сколько здесь деталей, смотрите. Пока они на месте, все это имеет смысл. Но если их разобрать и раскидать, это просто мусор, выбросить его. Они должны быть связаны друг с другом для определенной высшей цели, для общей функции. Все состоит из этих деталей. И мы тоже детали этого большого механизма. Индивидуальные частички. Искры, божественные искры, которые трудно постичь, очиньте. Их можно понять только, когда они служат Богу, в служении Богу. Мы разожгли костер однажды. В Барнауле был фестиваль, не в этом году. Костер был вот выше этого здания. Это было в лесу, на Большой Поляне, там праздник был. И сожгли чучело Кали-Юги. Кали-Юга – это самое ужасное, самое плохое, что может быть. Вот мы сделали чучело Кали-Юги, туда вошли все плохие качества Кали, мы его на костер и сожгли его там все. Все, Кали-Юга сгорела. Костер был такой, что подойти было вот близко, вот как до этого дома максимум можно подойти. Жар был огромный, это был гигантский костер. Искры летали по всему небу. И сразу я вспомнил этот пример. Есть большой огонь, это Бог. Есть множество искр, живые существа, которые вот так вот действуют, двигаются. Какие-то искры отлетали куда-то, в сухую солому, и там загоралось что-то. Есть такие могущественные души, знаете, которые могут это знание нести очень далеко в материальный мир. Несут себе такую энергию божественности. А некоторые искры падают в воду, пшик, и ничего не остается. В плохие условия. Это тамас, невежество попадают люди. Эгоизм, прочее, борьба, ненавистничество, и они теряют свои качества духовные. Есть искры на сухой почве, их почти не видно, если вы на них не ступите, ногу обожгете. Они не держат в себе это пламя. Поэтому мы искра божественная, нам нужно создать условия для того, чтобы мы развивали это знание, чтобы огонь этот разгорался. Кто-то содержит в себе, коснетесь, почувствуете, о, в человеке есть какая-то мудрость, да. Кто-то уже потух и думает только, как набить желудок и достать эту водку, наркотики и все. А кто-то может распространять этот огонь по всему миру. То есть вот человек может развивать эти вещи. Разум человеческий дан для духовного развития. И если мы видим, что голова, она наполнена духовным знанием, мудростью, то вся часть тела становится полезным, потому что цель достигается всегда. Если голова на месте, цель достигается. Значит, руки достигают цели, и ноги, все достигают цели, благодаря знанию. Знание самое важное. Поэтому речь идет здесь не о том, что мы должны принять какую-то веру, а чтобы получить знание трансцендентное. Душа – это факт, это не теория. Теперь мы должны понять это научно. Что такое душа? И как это я душа? Функционально. Нужно совершать такую деятельность, которая называется бхакти, йога. Служите Богу, делайте что-то для Бога, чтобы понять, как это я душа. Я должен это осуществить на практике. Итак, принцип яги таков, что человек становится счастливым. Если мы совершаем правильно ягью, жертву, то человек становится счастливее, счастливее, счастливее. Чем больше он отдает, тем больше он становится счастливым. Но нужно знать, куда давать. Пища, наверное, будет в желудке, правда? Если просто на голову положите, ничего не произойдет. Может быть, немножко тепла от чапати. Приятное дело, если особенно голову побрить, на лысую голову положить чапати с маслом. О, очень здорово может быть, ощущение будет какое-то. Не больше этого. Но он должен попасть в желудок. И что же такое желудок? Творение. Куда должны все усилия туда направляться, чтобы желудок получил творение в желудок, а потом все это было распределено по законам природы, все процветало. Желудок творения, Бог, вот он, Ягья его называют, имя Ягья, Ягьяшвара. Ягья – это не жертва по отношению к Богу. Не та жертва, где глотки перерезают невинным животным. Нет, это жертва в невежестве, это дикари делают. Цивилизованные люди делают все по-другому. Жертвуют энергией знания, энергией деятельности, энергией собственности, энергией души. Любовь – это высшая жертва. Если вы любите Бога, вы на вершине Яги находитесь. Вся ваша жизнь – это жертва. Все энергии абсолютно посвящены служению Богу. Это величайшая жертва. Так, любовь – принцип Яги. Если же я это делаю только для того, чтобы получить что-то взамен, это не Ягья. Христос говорил, кто больше положил на алтарь? Та женщина, которая пятачок положила, она больше всех положила. А как же те, которые сыпали серебро и золото? А они от избытка сыпали, а это последняя принесла. Есть разница? Богу не нужно ничего, кроме нашей любви. У него все есть, золота достаточно. Там столько золота. И не только, там каждая пылинка – это драгоценность в духовном мире. Поэтому вопрос, речь идет о любви, но это наука, мы должны знать, как это осуществить в знании. Любовь не должна быть в невежестве, ведь я же кого-то люблю уже. В чем проблема? Разве не могу быть счастливым в этом мире, просто любя кого-то? Нет, недостаточно. Это временная любовь. Это отраженная любовь. Это лишь крохотная частичка любви. Это не может удовлетворить полностью нашу душу, все же мы недовольны чем-то. Хотя мы кого-то же любим, мы полностью не можем чувствовать удовлетворение, потому что нужен безграничный источник любви. Наши желания безгранично хотят быть исполненными. Нам нужен Бог. Нам нужна связь с Богом. Человек без Бога – никто. В Кали-йогу, если просто человек помылся и нарядился, он думает, что может войти теперь в общество людей достоин. А в прошлые времена как? Он был достоин по количеству знаний. По количеству знаний достоинства человека определялись. По количеству духовных качеств. И какие он функции выполнял, насколько он полезен был для других людей. Настолько он был ценен, этот человек. Это называется карма-йога. Деятельность сознания Кришны. Если человек выполняет деятельность для себя, то называется рабство. Для себя это вот пример. Гусеница. Она плетет вокруг себя кокон. Для себя. Для себя только. Очень близко к себе. Запутывается там, она оказывается в коконе. Карма, бандана, вот она. Узы собственной деятельности кармы, от которой выбраться очень трудно. Карма, бандана. Если же это предлагается Вишну или Кришне, это синонимы, это свобода. Где богатство ваше, там и сердце ваше, Иисус Христос говорит. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, действие в жизни, там, предложение количество раз что-то хочешь сделать, не получается, есть такое, что три раза сделал, не получилось, это значит не твое. Насколько это истинно?
Три раза вы делаете и проверяете, ваше это или не ваше. Лучше спросить. Чем три раза делать, время уйдет очень много. Если какое-то большое дело, представьте, трех раз может не хватить даже. То есть одного раза хватит, чтобы умереть. Например, если вы сапером работаете, то одного раза достаточно будет проверки, что это было правильно или неправильно. Поэтому тут лучше получить знания достаточно. В нашем положении лучше так делать.
Почему после сильного визионерства и переживания трудно вернуться? Чем сильнее, тем труднее. Когда возвращаешься, материальная жизнь, во-первых, не привлекает, во-вторых, делает это никак.
Очень хороший прогресс. Это замечательно. Потому что мы должны выполнять свои обязанности не для себя. Не обязательно привлекаться этим миром, чтобы выполнять свои обязанности. Например, у нас дети могут быть больные, уродливые, что угодно. Они могут не нравиться нам, как таковые, но мы обязаны поддерживать их. То есть смысл в обязанностях, не в наслаждении. Наслаждаться нужно научиться духовной жизни. А в материальном мире мы выполняем обязанности. И пытаемся эту любовь туда внести в то, что мы имеем. Одухотворить, то есть нашу деятельность. Тогда вы почувствуете тоже счастье.
Земным желанием тяги меньше.
Это хорошо. Водой уже мало что интересует. Замечательно. Но нужно развить духовные интересы. Если вы просто оторвались от страданий, это еще не окончательный вывод ваших поисков. Вы просто чувствуете, что вы оторваны от страданий, вас не привлекают материальные наслаждения. Почему? Поскольку они источники страданий, и вы оторваны от них. Но теперь вы должны еще связать себя с духовной энергией. Когда вы отрываете одну ногу, вы стоите на другой ноге. Когда ставите эту ногу, отрываете другую ногу. Нужно поставить ногу на эту платформу, куда вы шагнули, на духовную платформу, утвердиться там. И надо бывает такое положение, когда вы еще как бы нигде. Момент такого прыжка как бы зависаете, не там и не там. Это переходный этап лишь. Арджуна не хотел сражаться, нет. Он не делал это ради чувства наслаждения. Он не хотел сражаться. Убивать вообще никого не хотел. Но как долг он должен выполнить это был. Как воин от него ожидалось, что как долг он это исполнит.
Продолжение вопроса можно?
А, да.
Если это продолжение долга, то хотел бы, чтобы оно было тоже максимально хорошее. Получается, там
хотелось
провести. Есть этот путь
посередине? Нет, путь таков, что принимает решение разум. И разум подчиняется всей остальной энергии. Чувство, деятельность, работа, все остальное. разум принимает решение. Откуда из Священных Писаний? То есть должно быть поглощено разумом вся наша деятельность. Поглощение. Пример поглощения хорошо может показать это. Разум дает команду чувствам. Чувства делают. То есть мы работаем. Разум знает, для чего мы работаем. Цель. Устанавливает цель нашей деятельности. Яги, жертвоприношение Вишну, наша деятельность. И мы работаем, делаем то же самое внешне, но внутреннее – это деятельность разума, а не физическая деятельность. Ведь оно уже не связано с материальными желаниями, хотя внешне – это одно и то же. Арджуна был воином до того, как услышал Бхагавад-гиту, и после того, как услышал Бхагавад-гиту, остался воином. А изменилось сознание его. Когда мы меняем сознание, то качество меняется, вся наша деятельность, она духотворяется. То есть дух как бы поглощает материю. Другой пример. Металл, просто металл, нет особой ценности, но вы туда сплавляете золото, смешиваете, сплав делаете. Уже вещь признается золотой, потому что золото очень ценно. Также, когда вы действуете с духовными мотивами, когда вы в жизнь привносите духовные ценности, жизнь считается духовной, духотворенной. Материя должна быть подчинена командам духовной энергии, духовным желаниям. Она не исчезнет, она лишь инструмент для исполнения, достижения цели. Даже как машина, это лишь инструмент для достижения цели. Поэтому мы должны о ней заботиться, поддерживать, тратить на нее деньги, пока она способна передвигать нас дальше.
Я так думаю, что это борьба с этим немедленно. Потому что государство идет против всех этих учений. Кришнаизма и буддизма.
Государство не имеет верховной власти, оно тоже постигает какие-то вещи, светское государство. Сейчас оно против, но уже кто-то и за. Раньше было более против.
И тем не менее, бытие определяет сознание.
Это правильно, но это их развитие. Это развитие этих людей. Каждый развивается по-своему в этом мире, параллельно. И мы тоже развиваемся в этом мире.
Только индивидуально.
Индивидуально, да. Каждый индивидуально находится на своем уровне. Поэтому государство не высший авторитет, не верховная власть, есть Бог, Бог в сердце человека. Тут препятствий таких нет внутренних.
Нет, это естественно, что он не авторитет.
А внешние препятствия только делают человека сильным. Поэтому государство исполняет функцию сейчас ускорителя, катализатора. Чем больше оно препятствует, тем сильнее.
То есть чем хуже, тем лучше.
В этом смысле, да. Путин читает Бхагавад-гиту. Премьер-министр сейчас кто тоже с преданными общается подобно. В Москве сейчас выделили землю, больше гектара для строительства храма. Стройка практически началась уже. Бесплатно почти дали.
На Поклонной горе?
Простите, я вот не знаю точно. По-моему, это Полежаевская.
На
Ходынке.
Динамо метро.
А, да-да-да, Динамо метро. Там было какое-то летное поле, по-моему, вот сейчас разделили его для строительства, и больше гектара выделили за какую-то символическую цену, как пожертвование. Очень красивый проект я видел, большой. Ведический храм будет. Аналогов в Москве нет такой архитектуре. Мечеть тоже красивая, да, мечети красивые. В Петербурге красивая мечеть, очень большая. Храмы вообще красивые все. В Казани был храм очень необычный. Там из крыши торчат купола всех религий мира. Мы тоже смеялись, так удивлялись. Но сделано все очень красиво, привлекательно. Много-много денег положено туда, как музей. Так что люди как-то стремятся к этому. Хотят что-то делать в этом отношении.
Я не могу объяснить, кроме одного понятия в Бог. Это получается, как это все должно сойтись, потому что уже элементарно, да, элементарчисти говорились.
Бога уже давно открыли ученые. То есть много уже таких открытий слышал, видел, читал, мне присылали тоже подтверждения уже давным-давно. Как только наука начала действовать, они очень быстро стали доказывать эти вещи, что есть вещи отчинить, они постижимые, есть какая-то сила высшая. Прабхупада говорит, даже у аборигена есть такое свойство, инстинкт. Когда гром гремит, то он сразу падает ниц и начинает думать о чем-то высшем. Я вот немножко это подтверждение так представлял, но особенно не понимал хорошо. Тут в Екатеринбурге мы уезжали на поезд, и дождь лил, как из ведра. Мы сидели в машине напротив табло и ждали, когда подадут поезд, опоздание было, и ночь была. И дождь просто как из ведра был. Гром гремел там, сям. И затем произошло нечто неописуемое. Мы ослепли. Была вспышка прямо перед нами. Все просто ослепли от нее. И через какую-то долю секунды, микросекунду, двойной удар. Так грянул, знаете, прямо над головой. И все люди до единого присели вниз сразу же. Высшая сила. Автоматически это произошло, инстинктивно, говорит, инстинкт. То есть мы признаем эту высшую силу. Также Эйнштейн, он думает, думает, изучает, а потом думает, о, в каждой песчинке порядок, на уровне молекул атомов, по всей Вселенной, эти молекулы атомов, Боже, что же это за разум такой? Его просто поражает это открытие. Это же Бог. Веда говорится, это результат гьяны, умственных исследований, умственных усилий, что в конечном итоге человек вдруг открывает, да, это разум, природа, это разум, чей-то разум. Что Бог существует. Но с помощью материальной науки можно прийти к этому рубежу, что Бог есть. Но вы не опишите, какой Он. Это за пределами материи уже. Поэтому наука уже открыла Бога, но она не может объяснить Его, показать Его людям. Поэтому они остаются все равно в невежестве. А веда, для этого нужна веда. Веда означает уже знание за пределами этого опыта. Веда. Знание, которое передается по парампаре, оттуда, с той атмосферы. Бог, говорит, все привлекающие. А это правда, логично, смотрите, действительно он должен быть таким. Все прекрасным, поэтому Кришна называют его. Этот термин означает все привлекающие, все прекрасные. Нематериален. Есть тело, он личность. Но тело его безгранично. Вот думайте. И можно думать всерьез об этом. Нет костной системы в теле, и кровеносной тоже нет, и нервной нет системы. А как же он живет? Чистый дух. Нет, это не просто энергия. Это прекрасная энергия.
Энергия есть человек.
Энергия.
Положительно, отрицательно, метафизика.
Да, в человеке, а в Боге все абсолютно. Там нет противоречий. То есть тело Бога отличается своим совершенством от всех других. А человек это лишь по образу и подобию созданное. Из материальных элементов, как в Библии говорится, из глины Бог создал и вдохнул туда жизнь. А откуда же еще? Тело куда уходит? В землю же. И на самом деле из земли, пища из земли вся исходит. Поэтому это элементы земли.
Значит, это не тело, а это земля.
Да, это земля, верно. Земля в форме тела, в качестве тела. То есть земля ведь в разнообразных качествах проявляется. Все, что мы сейчас здесь видим, проявление земли тоже. Но в разных качествах. Есть разнообразие как бы этих элементов, в сочетании их, комбинации. Но если их разложить на составные части, вы просто увидите некую субстанцию бесформенную и все. Типа глины жидкой. Если все смешать в миксере, всю Вселенную, и коктейль такой выдать, вы увидите что-то такое однородное. Но в разнообразии это поддерживается, мы видим такой мир. Поэтому Бога можно узнать косвенно, опираясь на это разнообразие, косвенно, не прямо. Вот подобно человеку, но не как человеку тоже в то же время. Отличается особым качеством, особым могуществом.
Хорошо. А Господь вмешивается в дела людей? Помогает?
Ответ – да и нет. Кто-то скажет «да» и «нет», и тот будет прав, потому что пример дается Солнце. Я скажу, что Солнце не вмешивается само, оно очень далеко. Но энергия Солнца, видите, благодаря энергии Солнца мы живем, поэтому «да» и «нет». Ачинтья пхеда пхедатата, философски называется. Непостижимое единство и различие одновременно. Такой вот философский принцип есть. Но если хотите, чтобы он вмешался в вашу жизнь непосредственно, можно устроить это. Можно лично обратиться к нему. Тогда он именно лично... Когда Юдхиштхира проиграл свое царство, Юдхиштхира великий преданный Кришны, Кришны не было там. Кришна ушел сражаться с демоном Шалвой, побеждал его там. И в это время их обыграли в кости, мошенники. И царство проиграл Юдхиштхира. Кришна возвращается к пандам и видит, что они в лесу живут уже, в изгнании. Драупади прибежала со спущенными волосами, скорбящая. «Где же ты был, Кешава? Тут с нами так обошлись, знаешь, что было, столько оскорблений, столько несправедливости». И Кришна с таким чувством говорит: «Если бы я был с вами, я бы этого никогда не допустил». Бог говорит такие вещи. «Если я был с вами, я бы никогда этого не допустил. Но поскольку это должно было быть, я ушел с Радзешаровой. Потому что если бы лично был бы, я бы этого не допустил. Поэтому лично приглашайте Кришну в свою жизнь». Потому что когда он отходит лично, форма, она может исчезнуть из нашего вида. Остается его энергия брамана. Она всегда здесь, но это беспристрастная энергия. Она абсолютно равна ко всем видам жизни относится. К демонам, к преданным, неважно, не имеет никакого значения. Но когда Кришна лично приходит, он говорит: «Это демон, это осел, это корова, а это мой преданный». Он как бы пристрастие имеет, как личность имеет пристрастие к преданным. Поэтому приглашайте Кришну, и вы будете под защитой. Он увидит преда быстро в нашей жизни. Он скажет: «Почему ты так думаешь? Это ослинное умозаключение». Он лично будет так говорить, потому что как личность будет реагировать. Вот управлять нашей жизнью. Вот это называется сознание Кришны. Значит, если Бог им персонально, делайте, что хотите. Какая разница? Он же все позволяет делать. И сами за все отвечаете.
В следующей жизни.
В следующей жизни, да. В этой жизни тоже мы отвечаем за что-то. А мы бы хотели по-другому, чтобы делать, но не отвечать, правда? Можно так научить, называется карма-йога, вот тут и описывается. Делайте для Бога, тогда не будете отвечать. Если я начальник, говорю: «Почему делаю это?» И это неправильно, кто отвечает за это? Он? Я отвечаю за это, мой указ, я отвечаю за это. Даже Кришна говорит: «Делай это, я делаю». Кто отвечает? Кришна отвечает. Хануман, он сжег всю Ланку. Хотя Рамачандра его не просил об этом. И он знал, что если он по собственной прихоти сделает, то Рамачандра будет недоволен, то реакция пойдет на него. Но он великий разум имел, это карма-йога. Он сделал так, Хануман сам, что ему подожгли хвост. И стал бегать по крышам. Ну, какой хвост горит, что я могу поделать? И Ланка сгорела. Карма-йога называется. Ответственность на Боге, не на мне. Вот это разум. Видите? Вот так нужно жить уметь. Не знаю. Я просто не знаю, какие стихи читать. Я хотел посоветоваться с Шикшаштакой. Какие стихи читать? Какие пожелания будут? Всем. Карма-йога? Так что почитать-то? Видите, он... Не он решение принимает, не несет ответственность. Видите, он на Кришну все перекладывает. Карма-йогой занимается. Какое-то конкретное будет пожелание?
О взаимоотношениях.
Взаимоотношения? С кем? А?
Преданными.
А, вайшнавские взаимоотношения.
Вот еще по последнему стиху Бхагавад-гиты там поднимается такая тема, что там, где присутствует Кришна и Арджуна, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность.
Последний стих Бхагавад-гиты почитаем завтра. Хорошо? Завтра будем читать последний стих Бхагавад-гиты. Вечером? Утром, наверное, будет Шримад Бхагаватам, так я понимаю? А, завтра праздник? Завтра будет другая лекция тогда. Завтра же праздник? Как у вас планируется, не знаю. Не знаю, о чем мы поговорим.
Да. Лекция в 5.40, чтобы мы не затягивали программу и не поздно был пир, лекция будет раньше, поэтому постарайтесь опроситься с работы, как-то организоваться, потому что в 5.40 она уже начнется и закончится в 6.30. 6.40.
работать. Ну, допустим, мне попытался там поработать, того мне заняться, поруководить. И сколько времени нужно, чтобы осознать, на самом деле, на самом деле, какой критерий? Удовлетворенность личная или чего
критерий? Критерий вашей квалификации. В чем вы очень квалифицированы, это будет у вас получаться. М? А у вас должна быть квалификация, да, вы будете знать об этом.
Нет, допустим, я сейчас работаю, если я, допустим, занимаюсь, ну, просто рабочий какой-то деятельность, и не надо мне лезть, учить людей жить, или не надо лезть руководить. А вроде курсы руководить,
например. Ярта, кармано, ньятра, значит, любая деятельность может быть совершенной, если вы в ней квалифицированы. Это и будет ваша природа. В чем вы квалифицированы, это и будет ваша природа. Да, это так же, как вы поели, и вы чувствуете сытость. Это не нужно объяснять. Квалификация человека. Вы должны что-то делать уметь очень хорошо, и вас будут ценить. Даже будут просить что-то делать. Если вы делаете очень хорошо, у вас будут хорошие взаимоотношения с этим миром. Вы будете удовлетворены. Не сама работа приносит счастье, а взаимоотношения. Например, художник пишет картину очень хорошо, но он еще хочет показать кому-то. И тогда процесс завершен, когда это кто-то оценивает, наслаждается этим. Его ценят за это. Вот это чувство приносит ему успех. Нам нужно быть успешными, как бы. Квалификация для этого, для успеха, чтобы мы могли платформу под собой успеха почувствовать и действовать дальше очень лучше еще. Поэтому нужно обрести квалификацию, знания какие-то. Если вы сейчас в этом не можете еще разобраться в данном моменте, то развивайте свою духовную квалификацию, духовные знания. Это поможет вам быстрее разобраться в этом вопросе. Самосовершенствование, да. Вы должны, во всяком случае, всегда быть человеком с большой буквы. Да, если у вас нет какой-то профессии еще, может быть, выбранной, но с человеком с большой буквы вы должны знать высоких качеств. И не работать. Некоторые люди могут так делать, да, и быть полезными при этом. Но если он бесполезен при этом, это паразитизм. Может быть полезным. Когда он созерцает мир, он потом дает какие-то знания, большая польза. Внешне он пассивен, но как созерцатель он может много мудрости получить и передать.
А если людям неинтересно получать эту мудрость?
Тогда это незавершенный мудрец. Он должен найти язык, способ передачи знания еще. Если такого способа нет, бывает по двум причинам. Либо я не понял до конца способ передачи, либо люди совершенно не готовы, не хотят полностью. Тогда он удаляется. Удаляется от дел, если такой человек.
Отдел или из
крана?
Отдел или из крана?
Отдел. Отдел. Такие люди обычно отдаляются. Они занимаются самосовершенствованием для того, чтобы в будущем принести эту пользу. Привести эти знания, как передавать их. То есть знания получить несложно на душе, но передать их нужно особое искусство. Обычно для этого существует цель преемственности. Духовный учитель передает ученику знания уже с этим настроением, как и передавать его. Поэтому мы должны просто найти цель преемственности. Вот это настроение правильное. Скажем, Бхагавад-гита – это книга 5000 лет давности, а комментарии буквально написаны 30-40 лет назад. Это необходимо. Комментировать сейчас в этом месте, времени, обстоятельствам. Те, кто понимает смысл, должны дать комментарии. Тогда, изучая, мы сможем знать, как передавать дальше. Аналоги, примеры и прочее нам помогут понять, как передавать дальше. Потому что жизнь, она не стоит на месте, она меняется. Да, поэтому нам придется искать новые формы и возможности передачи знания. Потому что Кали-юга не стоит на месте. Мы тоже не должны стоять на месте. Это парампара, преемственность называется. Что, мы немного споем?